Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя наша передача будет посвящена песнопениям шестого гласа из «Актоиха». Почему именно шестого гласа? А потому что мы с вами встречаемся в эфире накануне того момента, когда на службе во всех православных храмах начнется шестой глас. Когда он начнется? Под воскресенье. Если в субботу вечером вы окажетесь на службе в храме, попадете на всеночную, то вы услышите там очень много песнопений шестого гласа. Вот начинается служба возгласом, потом идет псалом 103-й предначинательный, после этого «Великая Ектенья», «Миром Господу помолимся», потом пройдет песнопение «Блажен муж и жениди на совет нечестивых», потом «Малая Ектенья», «Паки и паки, миром Господу помолимся», и начнется пение «Господи воззвах». Всем известные стихи, которые берутся из псалмов 140-го, 141-го, 129-го и 116-го. Прозвучали начальные стихи «Господи воззвах», которые всем нам хорошо знакомы, и прозвучали они именно на шестой глас, а дальше должны звучать стихиры. Кстати, почему стихиры так называются? Именно от слова «стих», да, получила этот жанр песнопений и наименование стихиры, именно потому, что большинство стихир при исполнении перемежается стихами. То есть стих, потом стихира, стих, опять стихира. Откуда берутся стихи? Они в подавляющем большинстве случаев берутся из псалтири. В редких случаях из других книг библейских, но, как правило, это какие-то стихи из псалтири. А вот сами стихиры написаны уже были в христианскую эпоху. Да? Если псалтирь – это ветхозаветный текст, мы связываем псалтирь с именем царя Давида, который жил около 1000 года до нашей эры, то стихиры написаны уже христианскими гимнографами. И вот многие воскресные песнопения написаны известным гимнографом, святым Иоанном Дамаскиным. И те стихиры, которые мы с вами сегодня разберем, они тоже принадлежат, как считает большинство ученых, перу Иоанна Дамаскина. Где эти стихиры помещаются? Они помещаются в книге «О, кто их?». Как мы помним, название происходит от двух греческих слов. Да? «О, кто?» Знаем мы слова «октавы» или «октаэдр» — это 8, а «ихос» — это значит «глаз». Наше слово «эхо» с этим словом перекликается. Да? Заимствованное слово «эхо» — это по-гречески значит «глаз» или «звук». И вот поэтому «о, кто их?» иногда еще называют «осмогласником». И вот сегодня мы разбирать будем с вами воскресные песнопения шестого гласа. После того, как прозвучат необходимые вот начальные стихи, воззвахи, как говорят регент и уставщики, полагаются определенные стихиры. Первые стихиры будут взяты тоже из «Октоиха», потом стихиры, посвященные святому, которому будут поминать в этот день, они уже будут из «Минеи» браться. И вот определенное количество, потребное по уставу стихир, будет пропето, а потом, после того, как на славу поется вот стихира тому празднику или святому, который будет отмечаться, на «и ныне» полагается всегда Богородичен. Вы, наверное, замечали, что если идет какой-то комплекс каких-то песнопений, трапарели в песне канона, или вот набор стихир, или какие-то другие ситуации, всегда последнее из этого комплекса песнопений, последнее песнопение, стихир или тропарь, посвящены всегда Матери Божией. То есть песнопение в честь Матери Божией всегда замыкает группу однородных песнопений. Так и при пении вот стихир «На Господи воззвах», так называется этот момент службы, стихиры «На Господи воззвах», последней стихирой всегда бывает «Богородичная стихира». И вот эти стихиры имеют еще особое наименование в уставе. Они называются догматики. Кратко напомню, что такое догмат. Догмат – это некое положение нашей веры, нашего вероучения, некая истина, которую принимают все верующие православные христиане. И вот песнопение «Догматик», оно посвящено как раз одному из основных догматов нашей веры – учение о Боговоплощении, о том, что Сын Божий, Сам Господь Бог и Сын Божий родился от Пресвятой Богородицы. Не только родился, но и претерпел страдания, как человек был распят на кресте и умер, а потом воскрес. Вот в этих стихирах богородичных, которые называются догматиками, эти основные догматы нашей веры и излагаются. Причем излагаются в поэтической форме, не в виде трактата. Такие ведь тоже есть у нас тексты, написанные святыми отцами. А вот в поэтической форме, в форме церковной поэзии, в форме песнопений нам церковь проповедует, излагает догматы нашей веры. Где еще можно найти эти песнопения, кроме «Октоиха»? Можно найти их в книге «Минея». Если вдруг у кого-то есть «Минея», то, как правило, в «Минее», в приложениях, в конце тома помещаются предложения «Богородичный», «Богородичный восьми гласов». И вот первое предложение как раз содержит догматики, как раз содержит догматики. Еще одна церковная богослужебная книга называется «Ирмологий». В «Ирмологии» тоже можно найти вот эти богородичные догматики. Да, это первое богородичное приложение, которое содержит как раз догматики. А еще я встречала издание «Всеночное бдение», такая большая белая книга. Может быть, какие-то другие издатели тоже делают такие книги. В этой книге, кроме «Всеночной», кроме основных песнопений, неизменяемых, которые каждый раз во «Всеночной» повторяются, в конце тоже помещены «Богородичный воскресный», вот вечерних стихир на 8 голосов. Посмотрите, поищите, может быть, у вас где-то есть эти стихиры, и вы их, если не сейчас, то к следующему разу найдете. А сейчас можно сделать как? Я буду потихоньку читать, и вы попробуйте записать эту стихиру так, как вот у вас получится. Не обязательно совсем писать со всеми ухищрениями, какие в типографских изданиях применяются, там, с разными ударениями, с разными буковками, которые показывают единственное множественное число или разные падежи. В древности в рукописях писали гораздо проще, там не было такой вот строгости, поэтому если это вы запишете так, как вы можете записать, что-то где-то не там, не такую буковку напишете, ничего страшного в этом нет. Вы же не для печати это пишете, а для себя, для того, чтобы вникнуть в смысл вот этого песнопения. Итак, либо вы нашли какую-то книгу, либо взяли себе бумагу и то, чем можно писать. Я буду, не торопясь, читать стихиру, а потом мы еще раз по отдельным кусочкам тоже ее прочитаем, когда будем разбирать. Так что этот текст постепенно у вас уложится и на письме, и, надеюсь, в сознании. Итак, читаю. «Кто тебе не ублажит, Пресвятая Деву, кто ли не воспоет твоего пречистого Рождества? Безлетно бо от отца воссиявый сын единородный, той же от тебе чистая пройде, неизреченно воплощся. Естеством Бог сый и естеством Быв человек нас ради, не во твою лицу разделяемый, но во твою естеству неслитно познаваемый. Того моли, чистая всеблаженная, помиловатися душам нашим». Вот такая стихира. Наверняка вы не раз ее слышали в храме, она звучит довольно часто. Сейчас мы будем ее потихонечку разбирать. Итак, два первых предложения – это вопросы, такие риторические вопросы, которые гимнограф Иоанн Дамаскин обращает к Матери Божией. «Кто тебе не ублажит, Пресвятая Дева?» – спрашивает он. Мы помним, что когда Матерь Божия еще носила в чреве Сына Своего, Христа Бога нашего, она пошла в горнее с отчаянием и, вниде в дом Захарии, и слова Елисаветы, когда поприветствовала ее Елисавета, да, Матерь Божия ответила ей словами: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем, яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя вси роди». Помним эти слова, они, кстати, распеваются, поются, потом позже уже на утренне, ближе к концу, всенощной. И вот, как сказала Матерь Божия, «ублажат меня все роды», вот так мы и в ответ ей поем: «Кто тебя не ублажит, Пресвятая Дева?» Пресвятая Дева – обращение, а «кто тебе не ублажит» – это вопрос, обращенный к ней. И «тебе» – это форма местоимения в винительном падеже. Мы обычно встречаем краткий вариант, да, «кто тя не ублажит», можно было бы сказать. Но здесь вот полная форма употреблена и гимнографом, и переводчиком. Переводчиком на церковно-славянский язык, с греческого, с языка Иоанна Дамаскина. «Кто тебе не ублажит, Пресвятая Дева?» И следующий вопрос – «Кто ли не воспоет твоего пречистого Рождества?» Еще один вопрос, да? «Кто ли не воспоет?» Так сказано. Частица «ли» можно ее мысленно превратить в словечко «или», добавив «и» в начале, и переставить перед словом «кто». И сказать так: «Или кто не воспоет твоего пречистого Рождества?» Вот эти вот такие частички Ли или еще Бо у нас потом будет дальше, чтобы их, так сказать, перевести на русский язык, их надо было бы переставить в самое начало фразы. Но мы постепенно привыкаем, что вот они занимают второе положение, второе место во фразе, и нам постепенно смысл фразы становится понятен. «Кто ли не воспоет твоего пречистого Рождества?» Или спрашивает Дамаскин, или «кто не воспоет?» Чего же не воспоет каждый человек? «Твоего пречистого Рождества». Твоего понятно, пречистого тоже догадываемся, Рождества. О чем идет речь? Слово «Рождество» имеет в церковнославянских текстах три таких основных значения. Этим словом называют сам процесс рождения, то есть то, что по-русски мы называем роды. Этим словом, словом «Рождество», называют рожденное, то есть то, что было рождено. Да, вот женщина рожала и родила кого-то. Значит, если Матерь Божия кого-то родила, это кто это был? Господь Иисус Христос. То есть Рождество Матери Божией – это так Христос может быть назван. А еще третье значение слова «Рождество» – это вот день рождения или праздник в честь этого дня рождения. Вот какой здесь смысл? Ну, скорее всего, вот второй, да, что здесь речь идет о Христе. То есть, кто тебя не ублажит, Пресвятая Дева, и кто, разве кто-нибудь сможет не воспеть и то, что ты родила, твоего пречистого Рождества, то есть сына твоего. Да? Можно так сказать? Можно. А можно здесь именовать вот сам процесс рождения или день рождения? Да, конечно, и так можно понимать. Дальше фраза такая. Поясняет гимнограф, почему все мы ублажаем Матерь Деву и все воспеваем ее пречистое Рождество. Он поясняет так. «Безлетно бо от Отца воссиявый Сын Единородный, той же от Тебе чистый пройде, неизреченно воплощся». Остановимся. «Безлетно бо от Отца воссиявый Сын Единородный». Где здесь подлежащий? Вот «сын», да? «Сын» какой? «Единородный». Помните, у нас даже есть песнопение, посвященное Христу. «Единородный Сыне и Слове Божий бессмертен Сын». Да, на литургии поется. То есть Он единственный Сын Божий, един, рожденный от Отца, Сын Единородный. Про него сказано как еще? Воссиявый. Воссиявый значит воссиявший. В именительном падеже единственного числа мужского рода шипящий в причастиях, шивший, исчезают. Воссиявый, поэтому сказано. Воссиявый значит воссиявший. От кого? От Отца и как? Безлетно. Воссиявый от Отца безлетно. Мы знаем, что Господь – это свет, да, и даже помните, как мы в символе веры говорим, что верую и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина. То есть мы называем Христа светом, пришедшим от света. И вот поэтому сказано, что Сын Единородный, Он воссиявый от Отца, воссиявший от Отца, безлетно, безлетно, значит, вне всякого времени. Лето по-славянски, это значит год или время какое-то, да? И Христос, Сын Божий, Он был всегда, всегда был с Отцом, Троица была всегда. Поэтому сказано, что он безлетно воссиял от Отца, безвременно, вне времени. Так, безлетно от Отца воссиявый Сын Единородный, той же от Тебе чистый пройде, неизреченно воплощся. Той же, значит, вот именно он, от Тебе чистый. От тебя чистый, от тебе родительный падеж, да, от тебя чистое пройде. Пройде – форма прошедшего времени, аориста, третьего лица, единственного числа. Он, той же пройде от тебе чистое. Пройде, то есть произошел, так можно было бы сказать. Той же от тебе чистая пройди, а как же он произошел от Матери Божией? Неизреченно воплощься. Воплощься значит воплотився. Это форма причастия от глагола воплотитися. И вот такие глаголы на «ити», они могут иметь два вида форм причастных. Можно сказать «воплотився», а можно «воплощься», как бы в кратком таком варианте. «Воплотився» или «воплощься». Так вот, той же от тебе чистое пройди, неизреченно воплотився, неизреченно воплощься. Ну, неизреченно, надеюсь, это понятно. То есть так, что рассказать невозможно, слов нет, невозможно изречь, как это произошло, неизреченно воплотився. Итак, свяжем эту фразу с начальными вопросами. То есть мы ублажаем Пречистую Деву и воспеваем ее Пречистое Рождество того, кого она родила, потому что «ибо», словечко «бо» – это «ибо», мы можем тоже в начало его перед «безлетно» поставить, «ибо безлетно от Отца воссиявый Сын Единородный, той же от Тебе чистые пройди, неизреченно воплощься». То есть вечный и бесконечный Бог, да, Он безлетно воссиявый от Отца, Сын Единородный, Он от Тебя чистый произошел, пришел к нам, к людям, да, неизреченным образом воплотився, взяв от Тебя, Матерь Божию, нашу человеческую плоть. Иногда говорится так в песнопениях, что Матерь Божия дала Христу плоть взаймы, Христу плоть взаимодавшая. Вот так интересно бывает в других песнопениях. И дальше про Христа гимнограф рассуждает так. «Естеством Бог сый и естеством быв человек нас ради». То есть Он по естеству Бог, сый значит сущий, опять-таки в начальной форме шипящий, ущущ, здесь их нет, поэтому сый естеством сущий Бог, то есть Он истинный Бог, тот, который является Богом, есть Бог. Сказано, что еще про Него? И естеством быв человек, и в то же время естеством став человеком. Он по естеству был и Бог, и одновременно стал человеком. Сказано так, он естеством Бог сый, то есть не только был, но и есть, и естеством быв, то есть став человек, став человеком. Ради чего все это? А вот сказано, нас ради, нас ради. Помните, как у нас в символе веры, опять-таки напомню, да, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес. Про Сына Божия мы говорим. Но там нас ради человеков, сказано в форме человек, нас ради всех людей он это сделал. А здесь слово человек в единственном числе употреблено. То есть он естеством Бог сый и естеством человек быв. И все это нас ради. Дальше гимнограф говорит так. «Не водвою лицу разделяемый, но водвою естеству неслитно познаваемый». Это очень важный такой догматический момент, и он связан с тем, что вот в то время, когда Иоанн Дамаскин писал это, еще были актуальны споры с несторианами, которые говорили, что надо понимать природу Сына Божия двояко, что Пресвятая Богородица, как земная женщина, не могла родить Бога, и даже называли ее Христородицей. Но Церковь все-таки учит нас, что по воле Божией Матерь Божия родила нам как раз Бога-человека, Бога-человека. И говорит так здесь гимнограф, что вот Христос, Он не водвою лицу разделяемый, то есть не два лица Христос Бог, одно лицо, одна личность, одна ипостась. Что значит «во двою лицу»? Значит, в двух лицах, в двух личностях. Да? Нераздельно, нераздельно существует в Христе и божеское, и человеческое. Нераздельно, нет в нем двух лиц. Это одно лицо из Святой Троицы. Не во двою лицо разделяемый, но во двою естеству неслитно познаваемый. Другая характеристика Христа, да, что он познается в двух естествах, не в двух лицах, а в двух естествах. Он и Бог, он и человек, совершенный Бог и совершенный человек, такой же, как мы, кроме греха. И вот эти два естества пребывают во Христе нераздельно и неслиянно, потому сказано, что он не во двою лицу разделяемый, но во двою естеству неслитно познаваемый. Вот такие очень сложные богословские понятия здесь гимнограф старается нам высказать в этом песнопении. Не во двою лицу разделяемый, но во двою естеству, то есть в двух естествах, неслитно познаваемый. Мы во Христе можем познать и истинного Бога, и в то же время он истинный человек. И заканчивает гимнограф так, обращаясь опять к Матери Божией. «Того моли, чистая всеблаженная, помиловатися душам нашим». Того, то есть Сына Своего Христа, Бога нашего, моли, чистая, всеблаженная, опять-таки, всеблаженная, корень здесь какой, блаже, да, всеми ублажаемая, всеблаженная, помиловатися душам нашим. То есть моли, чтобы Господь сподобил души наши, помиловатися. Вот очень интересный глагол «помиловатися». Иногда бывает сказано так: «Моли, Матерь Божия, Господа, помиловать нас», да, то есть чтобы он нас помиловал. А здесь сказано интересней: «помиловатися», то есть чтобы души наши стремились стать милыми для Господа, чтобы мы сами старались «помиловатися». Помиловатися, сотворить, сделать души наши такими, чтобы они стали милыми Господу, и тогда он сможет нас помиловать. Того моли, чистая, всеблаженная, помиловатися душам нашим. Ну, а теперь пусть это песнопение прозвучит в исполнении хора. Эту стихиру мы услышим в ближайшую субботу вечером под воскресенье, если окажемся на службе, на всеночной, на «И ныне», вот на «Господи воззвах», в качестве завершающего такого аккорда в комплекте стихир на «Господи воззвах». Интересно, что это песнопение можно будет услышать когда еще? Тогда, когда будет, как говорят уставщики, отдаваться глаз. Когда это произойдет? Это произойдет накануне следующей субботы. Под субботу, если будет служба в пятницу вечером, так вот, на вечерний, на «Господи воззвах», накануне субботы, когда глаз шестой будет заканчиваться. И вот тогда на Господе возвах, на и ныне тоже по уставу полагается догматик, вот этот же, да, догматик первой гласа. А еще это песнопение, я надеюсь, я предполагаю, что вы его знаете неплохо. Почему? Потому что оно может звучать и не только на воскресной всеночной, но и на других праздничных службах. В каком случае? Если вот вы пришли на какой-то праздник иконы Божией Матери, или, может быть, какого-то чтимого святого, или какой-то другой у вас храмовый праздник, ну, такой более или менее значительный праздник, и вы пришли не в воскресный день, а в другой, и если на славу полагается, вот на Господе возвах, на славу, в минее есть стихира шестого гласа, уставщики называют это славник, то есть стихира, которая поется на славу Отцу и Сыну и Святому Духу, то тогда Богородичен на Господе возвах выбирается во глаз славы или по гласу славы, так говорят уставщики. И если славник был написан на шестой глаз, то выбирается вот тоже этот догматик шестого гласа «Кто тебе не ублажит, Пресвятая Дева». Поэтому мы это песнопение можем слышать на праздничных службах не только под воскресенье, вот раз в два месяца, когда начинается шестой глас, или если вдруг мы оказались под субботу, когда глас отдается, но и в любой другой день, если есть славник шестого гласа и нужно завершить этот комплект стихир на Господе возвах, тоже песнопением шестого гласа, вот выбирается этот славник. Обратите внимание, наверняка в каких-то других ситуациях, на других службах вы эту стихиру слышали. Ну вот, если мы дальше пойдем по службе всеночной, воскресной, то служба будет идти своим чередом, и после литии, может быть, будет лития, может быть, и не будет литии, так или иначе, мы дойдем на службе до того момента, когда поются стихиры на стиховне. Это еще один комплект стихир, который вот на всеночной всегда бывает на вечерне. В других ситуациях стихиры на стиховне могут быть и на утренней, но вот на всеночной, воскресной, они звучат на вечерне. И стихиры эти называются так, потому что обычно первую строчку первой стихиры на стиховне канонарх возглашает. Он первые там, 2, 3, 4 слова произносит вслух, и потом, это же начало, весь хор поет вместе. Потом стихиры перемежаются стихами, и по обычаю потом будет идти Богородичен, который мы тоже с вами сегодня разберем, Богородичен шестого гласа. Но сначала я попрошу, чтобы прозвучало стихира, которая вот звучит на стиховне, стихира шестого гласа, тогда, когда начинается шестой глас. Узнали эту стихиру, мы ее слышим раз в два месяца, когда начинается шестой глас, но нам эта стихира каждый раз напоминает что? Она нам напоминает Пасху. Пасху, когда идет крестный ход, вот с этой стихиры мы идем вокруг храма, чтобы потом услышать слова о том, что Христос воскрес. И вот эта стихира, она каждый раз звучит в храме, когда начинается шестой глас, приходит опять в храм и открывает стихиры на стиховне. Дальше будут определенные воскресные стихи. «Господь, воцарися в лепоту, обличейся, ибо утверди вселенную, я же не подвижется. Дома твоему подобает святыне Господи в долготу дней». Все, как полагается, под воскресенье. А на слава и ныне будет в этот раз у нас Богородичен тоже шестого гласа. Так бывает не всегда. Иногда может оказаться, что на стиховне на слава святому, который в этот день пришелся, есть славник, и он другого гласа. И тогда будет выбираться из, опять-таки, богородичного приложения, будет выбираться стихира во глас славы, по гласу славы. Но если вот на славу не составил автор, не составил гимнограф святому стихиру, то поется «Слава и ныне Богородичина». И вот в этот раз у нас как раз такая ситуация, когда мы услышим «Богородичин» шестого гласа здесь, на стиховне. Сейчас я его прочитаю. «Творец и Избавитель мой пречистая, Христос Господь, из твоих ложезн прошед, вмя оболкися, первые клятвы Адама свободи, тем же ти всечистая, яко Божией Матери же и Деве воистину вопием немолчно. Радуйся, ангельски, радуйся, владычицы, предстательство и покрови и спасение душ наших». Вот так звучит этот Богородичин. Он находится в тех же вот приложениях, про которые мы говорили. И в Акторихе его можно найти, и в Минеях, и в Ромологии, и иногда при книгах «Всеночное бдение» публикуют эти Богородичные. Но если у вас нет под рукой книг, то вот потихонечку можно, следуя за мной, даже записать эти строки, чтобы лучше в них вникать. Итак, читаем по кусочкам. «Творец и Избавитель мой пречистая, Христос Господь». Обращение к пречистой, да, опять обращается гимнограф к Матери Божией и говорит: «Творец и Избавитель мой пречистая, Христос Господь». Называет Христа Господом, называет Творцом и Избавителем. И что про него говорит? «Из твоих ложезн прошед, вмя оболкися». «Из твоих ложезн прошед». «Прошед», то есть «пройдя». Откуда? «Из твоих ложезн». Мы чувствуем, что слово «ложесна» как-то связано со словом «ложе», «лежать». Да? То есть та часть материнского чрева, где лежит младенец. Да? «Ложесна». И вот «Христос из твоих, Матерь Божия, ложесн прошед». Дальше сказано так: «Вмя оболкися». «Вмя» значит «в меня». Вот здесь у нас как раз краткая форма местоимения, да. Помните, в стихе у нас было «кто тебе не ублажит», а я сказала, что можно было бы говорить «кто тебя не ублажит». А здесь, наоборот, краткая форма «вмя оболкися», то есть «в мене оболкися», «вмя оболкися», что значит «оболкися», значит «облегшийся». «Облегшийся в человеческую плоть», «вмя», то есть «в человека», «в меня», «в человека», «облегшийся». «Христос Господь из твоих ложезн прошед, вмя оболкися», «облегшийся». Что он сделал? «Первые клятвы Адама свободи». Вот оно сказуемое. «Свободи», то есть «освободил». «Первые клятвы Адама свободи». То есть Господь, Христос Господь, освободил. Форма аориста нам привычная от глагола «свободити». «Ти» отбрасывается, получаем форму «свободи», то есть «освободил» кого? Адама. От чего? От первые клятвы. Мы знаем, что когда Господь изгнал Адама и Еву из рая за непослушание, то Адаму было сказано, что «проклята земля за тебя, и тернии волчцы она тебе произрастит, и в поте лица снеси хлеб твой». И вот этой первой, что значит первой, то есть древнейший, изначальный, можно даже сказать прежний, да, прежний, вот раньше проклят был Адам, первые клятвы Адама освободи, Господь, а теперь Господь дал нам возможность избавиться от этой клятвы, избавиться от этого печального наследия Адамова, вернуться к нему, вернуться в райский сад. Еще раз прочтем это предложение. «Творец и Избавитель мой, Пречистая, Христос Господь из твоих ложесн прошед, вмя оболкися, первые клятвы Адама свободи». Мы все дети Адама, мы так же, как и Адам, были сотворены Господом, и поэтому Господь назван Творцом, но мы, так же, как Адам ветхий, избавлен от этой клятвы, поэтому Господь назван Избавитель, Он и Творец, и Избавитель мой. Идем дальше. «Тем же ти, Всечистая, яко Божией Матери же и Деве, воистину вопием немолчно». «Тем же ти, Всечистая». Напрямую обращается к Матери Божией, Всечистая называет ее, гимнограф и говорит так: «Тем же ти», «тем же» значит «поэтому», «ти» значит «тебе», опять краткая форма в дательном падеже, «поэтому тебе, Всечистая, яко Божией Матери же и Деве». «Яко» значит «как», «как Божией Матери и Деве». То есть мы ее прославляем и как Матерь Божию, и как Деву, да? До Рождества, в Рождестве и по Рождестве Деву. «Тем же ти, Всечистая, яко Божией Матери же и Деве, воистину вопием немолчно». Вопием – это мы, вопием, кричим или воспеваем немолчно, не можем молчать, не молчим, немолчно вопием, воистину. Воистину можно отнести к слову «немолчно», а можно отнести это слово «воистину» и к предыдущим словам. «Яко Божией Матери же и Деве воистину». То есть ты воистину и Матерь Божия, и Дева. Вот такое положение слова «воистину» между двумя частями вот этого предложения, оно позволяет отнести это слово и туда, и сюда. «Яко Божией Матери же и Деве воистину, и вопием немолчно воистину». И так можно понять. И что же мы вопием? «Радуйся, ангельские, радуйся, владычицы, предстательство и покрове, и спасение душ наших». «Радуйся, владычица», и сказано «радуйся, ангельский». Она ли должна радоваться, как ангел? Ну, можно и так понять, а можно это слово «ангельский» отнести к нам, что мы ей вопием, как ангел. Помните, как архангел Гавриил, когда благовествовал Матери Божией о том, что она родит Сына Божия, вот он ангельски ее приветствовал словом «радуйся», и поэтому сказано, что мы вопием немолчно ангельски, как ангел. «Радуйся, радуйся, владычице». И как ее называем еще? «Предстательство и покрове, и спасение душ наших». То есть мы Матерь Божию называем предстательством. Что значит предстательство? Здесь приставка «пред», а корень «стат». Это стена, которая может стать перед нами, и мы за ней, под ее защитой, можем спастись. Она встает перед нами, предстательствует нас, как стена защищает. Даже есть такой образ. Матерь Божия называется «нерушимая стена», да? Предстательство и покрове. Еще она названа как покровом. Покровом здесь в звательной форме «покрове», поэтому сказано. Покров, то есть она нас сверху еще прикрывает. Да? Не только заступает нас, но и сверху прикрывает нас своим покровом. Предстательство и покрове, и спасение душ наших. То есть так она нас оберегает, так охраняет, так пасет нас, как пастушка, да, спасение душ наших, пасет и спасает нас, спасает от всяких дурных обстояний, от наших заблуждений, от наших грехов, если мы к ней обращаемся и на нее смотрим, от нее учимся. Предстательство и покрови, и спасение душ наших. Ну, еще раз прочту. «Творец и Избавитель мой, Пречистая, Христос Господь, из твоих ложесн прошед, вмя оболкися, первые клятвы Адама свободи. Тем же ти, Всечистая, яко Божией Матери же и Деве, воистину вопием немолчно. Радуйся, ангельски, радуйся, владычицы, предстательство и покрови, и спасение душ наших». Итак, прозвучала стихира в певческом исполнении, и на ближайшей воскресной всеночной мы тоже ее услышим в этот раз. Но песнопение этот Богородичин, он звучит иногда и не под воскресенье, потому что, опять-таки, если на славу на стиховне написано какое-то песнопение шестого гласа, то в любой другой день тогда к этому славнику подбирается Богородичин по гласу славы. И поэтому мы это песнопение довольно часто слышим, потому что шестой глас достаточно популярный, часто составляют славники на шестой именно глас. Ну вот, дорогие слушатели, мы с вами рассмотрели сегодня две богородичные стихиры шестого гласа. Первая стихира «Догматик» завершает комплект стихир «На Господи возвах», а вторая стихира, которую тоже иногда «Догматиком» называют некоторые специалисты, она замыкает комплект стихир «На стиховне». И в составе «Воскресной всеночной» вот стихир «На Господи возвах», «На стиховне» они на вечерне поются в первой половине службы. И рассматривали мы именно стихиры шестого гласа, потому что вот в ближайшее воскресенье, а точнее в субботу вечером во всех православных храмах актоих будет петься именно шестого гласа. Начнется здесь целая седмица из актоиха шестого гласа. И будет идти так вот до пятницы вечера, когда будет отдание шестого гласа, с тем, чтобы в следующую субботу в свои права вступил седьмой глас. Есть ли еще какие-то в службе стихиры, которые тоже вот из актоиха берутся и должны будут петься в этот раз на шестой глас? Да, такие стихиры есть. Они ближе к концу службы всеночной расположены. Это стихиры «На хвалитих». Так эти стихиры называются, потому что стихи для них берутся из 148 и 149 псалмов, и начинаются эти стихиры словами «Всякое дыхание дохвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите его вышних, тебе подобает песнь Богу». Знаете вы, конечно, это место в службе. Так вот, в этом комплекте, в стихирах «На хвалитих», первые стихиры берутся тоже из актоих, они воскресные, поются они на шестой глас.
«Не присно и во веки веков, аминь, древо на нем же всечистое причисти, длани о нас простре, пригвоздивайся, Сын Твой, ныне благочестно поклоняющимся, дашь нам мир и мироспасительные всечестные страсти предварите, и светлый, миру радостный, господственно именитый Пасце поклонитесь, и светоносному дню.
Вот Богородично здесь гласового нет. Почему? Потому что на славу всегда поется на хвалителях стихира евангельская. Стихира евангельская, которая написана по мотивам 11 воскресных евангельских чтений. Мы с вами подробно эти чтения разбирали, и стихиры эти тоже разбирали. Так вот, на хвалителях, на славу всегда занимает свое место стихира евангельская. Ну, не совсем всегда, потому что мы уже объясняли, что иногда эта стихира вытесняется славником какого-то большого праздника или там каких-то особых служб триодных. Ну, так или иначе, здесь бывает стихира, написанная по мотивам воскресного евангельского чтения. А что же наиныне здесь полагается? А наиныне под воскресенье всегда поется один и тот же Богородичен: «Преблагословенна еси Богородица Дева». И поэтому здесь никакого гласового Богородично не бывает. Ну вот понемножечку мы с вами начинаем разбираться, какие бывают стихиры в составе всеночной. И уже мы с вами разбирали раньше, в прошлом году, другие песнопения из Актоиха. Мы с вами рассматривали воскресные тропари всех восьми гласов. И вот в следующем часе, сегодня, через час, будет еще одна передача из цикла «Учебники поэтического богословия», и там мы будем рассматривать тропарь воскресный шестого гласа, а потом еще и кандак воскресный восьмого гласа. Поэтому, если вы хотите и можете эту передачу послушать, подготовьте вот свои молитвословы или какие-то другие книжечки, где у вас есть тропарь и кандак воскресный шестого гласа. Может быть, это будет календарь, сейчас во многих календарях печатают эти тропари. Может быть, это будет ваш обычный молитвослов. Ждем всех еще через час. Встречаемся и разбираем воскресный тропарь и кандак шестого гласа.
Thank you.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.